Карлой Бруни. Вместе с тем, отвечая на пресс-конференции на вопрос, собираются ли они пожениться, как о том сообщила газета «Журнал де Дюманш», Саркози сказал, что не дело газеты назначать дату свадьбы. В сентябре Саркози развелся со своей прежней женой Сесилией. В последнее время оппозиция критиковала его за то, что он тратит слишком много времени, делая достоянием общественности свой роман с Бруни, вместо того, чтобы заниматься делами страны. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск «Последних известий».
С новостями этого часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Президент Франции Николя Саркози провел первую в этом году конференцию для журналистов в Елисейском дворце. В американском штате Нью-Гэмпшир сегодня проходят выборы праймерис. Удивительное паранормальное селение Антигуидат на севере Испании действительно существует. Эти и другие темы, а также обзор американских газет, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Продолжение социальных и экономических реформ, изменение роли парламента в политической системе страны, тактика борьбы с терроризмом. Важное заявление по этим темам сделал сегодня в Париже на двухчасовой конференции для 600 журналистов из 45 стран президент Франции Николя Саркози. Но, как только что рассказала в нашем выпуске новостей моя коллега Любовь Баматова, он не обошел молчанием и вопрос о своей личной жизни. Из французской столицы передает корреспондент Радио Свобода Наталья Руткевич.
Пресс-конференция, проходившая в Елисейском дворце, транслировалась в прямом эфире всеми главными каналами страны. С момента его избрания в должность 8 месяцев назад Николя Саркози впервые общался с французами в таком режиме. Как считают наблюдатели, для президента это был шанс поднять свой резко упавший рейтинг. Согласно некоторым изданиям, сегодня президенту доверяет меньше половины французов. В первую очередь потому, что покупательная способность населения не прекращает падать, а результатов экономических реформ правительства пока не ощущается. Значительную часть своего вступительного слова Николя Саркози посвятил внутренне-французским проблемам. Несколько раз президент произнес выражение «политика цивилизации». По его словам, политика не должна ограничиваться повседневными заботами, а быть выражением определенных ценностей. Вопрос из зала касался поздравлений, направленных Саркози Владимиру Путину на второй день после победы «Единой России» на парламентских выборах. Абсурдно обвинять Путина в фальсификации выборов, когда все международные эксперты признают, что Путин сам самый популярный политик в стране, и что в любом случае его партия выиграла бы выборы. Путина любят в России. Он вернул своей стране ее национальную гордость. Проблема не в том, что он выиграл выборы, а в том, как он пользуется своей властью, в том, что он нарушает права человека. И об этом я ему говорю. Но все эти любители давать уроки просто непоследовательны. Сначала они обвиняют Путина в фальсификации, а на следующий день обращаются к нему за помощью в решении иранского и дарфурского кризисов. Я предпочитаю открыто высказывать ему свои претензии, но при этом почему не поздравить его с абсолютно легитимной победой на выборах? Наконец прозвучал и вопрос касательно частной жизни президента. Собираетесь ли вы жениться на Карле Бруни и когда? Спросила журналистка телеканала
«Франс-24».
Я вам признателен хотя бы за то, что вы задали этот вопрос не первым, а только вторым. Ну что ж, как президент республики, я имею право на счастье, как любой обычный гражданин, ни больше и ни меньше. Я много думал об этом и решил порвать с нашей французской президентской традиции лгать о своей личной жизни. Мы с Карлой решили не прятаться, и мои с ней отношения – это не какой-то рекламный трюк. У меня самые серьезные намерения. Но о том, когда мне жениться, решаю я сам, а не «Воскресная газета». В ходе пресс-конференции президент показал себя энергичным, компетентным, острым на язык. В общем, таким, каким французы знали его во время избирательной кампании, считают обозреватели. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Заявления Николя Саркози вызвали бурную реакцию французского общества и парижского политического класса. На эту тему мой коллега Андрей Шары побеседовал с парижским обозревателем Радио Свобода Семеном Мирским.
Признаю, что вопрос о том, какое место уделять личной жизни президента Саркози, вызвал споры даже среди коллег в редакции «Радио Свобода». Скажите, сколь серьезно к этому относится французская пресса, французское общественное мнение?
Наши коллеги по «Радио Свобода» не единственные, находящиеся в таком положении. Вся французская пресса, да и значительная часть общественности, общественного мнения, спрашивает, можно ли, стоит ли уделять столь большое внимание на страницах газет, в теле и радиопередачах роману президента с Карлой Бруни. Несмотря на это, все именно только этим и занимаются. Если призвание прессы отражать степень интереса, который общественность питает к тем или иным вопросам, то проблема личной жизни президента Франции – это вопрос первостепенной важности.
Саркози повернул эту тему в политическое русло. Он сказал, что пора прервать традицию французских президентов, которые ли скрывали или даже лгали о своей семейной жизни. Очевидно, он имел в виду и своего предшественника Ширака, и Франсуа Миттерана.
Скажем, факт внебрачной связи президента Миттерана, длившейся там, не знаю, 20 лет, с женщиной, родившей ему дочь, и сам факт существования этой дочери по имени Мазарин стал известен только после кончины президента, когда она вместе со своей матерью плакала у могилы президента. Поэтому здесь есть логика в линии поведения нового президента Франции. Он говорит, что его президентство стоит под знаком того, что он называет «руптюр». «Руптюр» — это разрыв, разрыв с прошлым, как раз вот с той традицией, Андрей, о которой вы говорили. Его роман с Карлой Бруни, за этот роман и особенно за манеру, скажем, его подачи в глазах общественности, Саркози заплатил пока довольно дорогой ценой, потеряв примерно 5 или 6% популярности. В то же время у меня лично не создалось впечатление, что пресс-конференция и вот то место, которое было отведено, и ответы президента на вопросы, связанные с его романом, то это будет связано с дальнейшей потерей популярности. В конце концов, французы традиционно толерантны в вопросах личной жизни своих президентов.
Сколь большое внимание уделялось внешнеполитическим вопросам? Ну вот знаем мы, что был вопрос об отношениях с Путиным.
На так называемых больших пресс-конференциях вопросы внутренней политики превалируют. Когда говорят, скажем, вот вы уже упомянули вопросы отношения с Россией, это все-таки скорее для порядка, чем те вопросы, которые по-настоящему глубоко волнуют французов. Ну, конечно, вот он сказал об отношениях России, он упомянул Ближний Восток, он упомянул Ирак и Афганистан, но это не те вопросы, которые сегодня занимают первые полосы.
Как вы считаете, Саркози может занести себе в актив пресс-конференцию?
Думаю, что да, убежден. Сама манера речи была очень твердой, очень четкой. Надо сказать, что Саркози неплохой оратор.
Напомню, с обозревателем, парижским обозревателем «Радио Свобода» Семеном Мирским беседовал мой коллега Андрей Шарый. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Табасаранском районе Дагестана в ходе спецоперации убиты 2 боевика. Ранение получил сотрудник милиции. В Самаре прошел митинг против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и за честные выборы президента России. В Грузии оппозиция требует отставки председателя Центральной избирательной комиссии. Оппозиционеры обвинили его в подтасовке результатов президентских выборов, согласно которым Михаил Саакашвили побеждает уже в первом туре. 5 крупных международных вещательных компаний осудили растущую в мире угрозу свободе прессы. Как заявило руководство BBC, немецкой волны, французского международного радио, Всемирного радио Нидерландов и Голоса Америки, во многих странах, на которые они вещают, деятельность СМИ все больше ограничивают, а журналисты подвергаются нападениям. В американском штате Нью-Гэмпшир сегодня проходят первичные выборы. Активисты Демократической республиканской партии выбирают, кто будет представлять их партии на президентских выборах этой осенью. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». В числе главных тем предварительный анализ итогов президентских выборов в Грузии и 70-летие короля Испании Хуана Карлоса. «Время и мир», как всегда, повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И вновь вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, еще раз добрый день и, собственно, вам слово.
Добрый день, Александр. Американские газеты обсуждают срыв церемонии вручения кинематографических премий «Золотой глобус», которая должна была состояться 13 января. Телекомпания NBC отказалась транслировать вручение наград Ассоциации иностранных корреспондентов в Голливуде, поскольку из-за забастовки сценаристов, с которыми солидаризировалась гильдия актеров, церемония осталась без знаменитостей. Как пишет сегодня Los Angeles Times, хотя NBC и собирается показать в воскресенье несколько информационных программ, связанных с «Золотыми глобусами», в том числе пресс-конференцию, на которой будут объявлены имена победителей, решение об отмене шоу потрясло всю индустрию развлечений, которая несколько недель следила за переговорами между Ассоциацией сценаристов, телекомпанией и продюсерами «Золотых глобусов» компании Дика Кларка. Однако Союз сценаристов, продолжающий забастовку, запретил своим членам участвовать в церемонии и объявил о начале пикетирования отеля «Беверли Хилтон», где должен был состояться прием. Руководство гильдии актеров рекомендовало своим членам уважать пикеты, так что Джорджу Клуни, Джонни Деппу, Джулии Робертс и Анджелине Джоли, номинированным на «Глобусы», пришлось изменить свои планы на уикенд. После того, как было отменено главное торжество, организаторы многих шикарных вечеринок, связанных с церемонией, также объявили об их отмене. Но даже такие колоссальные уступки холодно восприняты Ассоциацией сценаристов. Она объявила, что будет пикетировать и те мероприятия, которые еще не отменены, в частности, пресс-конференцию «Золотого глобуса». Главный вопрос теперь, состоится ли 80-я церемония вручения премии «Оскара», назначенная на 24 февраля, пишет Los Angeles Times.
Дмитрий, вы 2 часа назад, когда мы с вами же обсуждали публикации в европейских газетах сегодняшних, несколько материалов выделили, связанных с ситуацией в Кении, где до сих пор очень напряженная обстановка. И как договорились, давайте поговорим, что американские газеты пишут об этой стране сегодня.
Американские газеты отмечают усилия заместителя госсекретаря США по делам Африки Джендей Фрейзер по урегулированию ситуации в Кении, где сомнительная победа Мвай Кибаки на президентских выборах привела к массовым столкновениям и гибели сотен людей. Благодаря посредничеству Фрейзер, президент страны и лидер оппозиции согласились сесть за стол переговоров. Описывая ситуацию в Кении, «Нью-Йорк Таймс» обращает внимание на этническую сторону конфликта. Жертвами его стало племя Кикуи, которому принадлежит и якобы победивший на выборах Мвай Кибаки. Корреспондент газеты описывает колонну автобусов с беженцами Кикуи, которые покидают западные районы страны. Больницу, которую посетил американский журналист, переполнена мужчинами из племени Кикуи с глубокими ранами от топоров, отрубленными пальцами и порезами на лицах. В некоторых районах на Кикуи охотятся с луками и стрелами. Племя Кикуи доминировало в политике и бизнесе в Кении с 1963 года, когда страна получила независимость. В Кении около 40 племен, но именно Кикуи всегда были наверху. Они владели ресторанами, магазинами, банками и предприятиями по всей стране. Все ключевые министры в правительстве Кибаки были кикуи. В стране кикуи всего 22%, далеко не большинство. Теперь, после выборов, результат которых опротестован оппозицией, деревни кикуи сжигают дотла, собственность отбирают, а банды, вооруженные топорами и мачете, гоняются за теми, кто не успел убежать. Ненависть кикуи зародилась еще в 60-е годы, когда первое правительство Кении во главе с Джомо Кениатой распределило плодородные земли, принадлежавшие британцам, не между калинджинами и масаи, которые жили здесь веками, а отдало их кикуи и из других районов. Но далеко не все кикуи богаты. Люди, лежащие на окровавленных простынях в больнице Накуру, обычные крестьяне, зарабатывающие себе на хлеб тяжелым трудом, или обитатели трущоб столицы страны Найроби. Они стали легкой добычей противников там, где они находятся в меньшинстве, в основном на западе страны. После десятилетий стабильности, которые отличали Кению от многих соседних стран, таких как Конго, Руанда, Сомали или Судан, начался серьезный этнический конфликт, констатирует «Нью-Йорк Таймс».
Спасибо, Дмитрий. Напомню, Дмитрий Волчек познакомил нас с некоторыми публикациями свежих американских газет. Вы слушаете «Время свободы». Одна из важнейших международных тем сегодня – это первичные выборы, то есть праймерис в американском штате Нью-Гэмпшир. Активисты Демократической и Республиканской партии выбирают, кто будет представлять их партии на президентских выборах этой осенью. Об особенностях праймерис в Нью-Гэмпшире рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в США Алан Давыдов.
Барак Обама, набравший большинство голосов на предварительном голосовании в Айове, судя по опросам, укрепил свои позиции перед первичными выборами в Нью-Гэмпшире. Согласно телекомпании CNN и одной из местных телестанций, рейтинг Барака Обамы составил 39%, в то время как рейтинг сенатора Хиллари Клинтон всего 30%, а бывшего сенатора Джона Эдвардса 16%. В Нью-Гэмпшире пройдут первые партийные первичные выборы. К ним традиционно отношение более серьезное, чем к избирательным партийным конференциям, кокусам, потому что на первичных выборах избиратели выбирают кандидатов в президенты от своих партий напрямую в результате тайного голосования, в то время как в Айове формально были избраны выборщики, у которых есть право впоследствии избрать от имени штата кандидата, который не получил большинства. Жители Нью-Гэмпшира гордятся тем, что с них начинается официальная процедура выдвижения кандидатов на высший пост в стране, что этот штат задает тон всей предвыборной кампании. Благодаря небольшим размерам Нью-Гэмпшира перед праймерис кандидаты в президенты имеют возможность встретиться со многими из жителей штата буквально лицом к лицу, а значит и больше шансов убедить их в преимуществах своей предвыборной программы. Другой особенностью штата является 40-процентная прослойка избирателей, принимающих решение о выборе кандидата практически в момент голосования. Политический аналитик Кэнди Кроули считает, что у Барака Обамы есть реальная возможность привлечь на свою сторону большую часть этой категории электората. Обама, резко вырвавшись вперед на кокусах в Айове, вызвал повышенный интерес к себе в Нью-Гэмпшире. Это не обязательно принесет ему дополнительные голоса на праймерис, но пристальное внимание гарантирует. Среди избирателей Нью-Гэмпшира много колеблющихся. Они критически рассматривают каждого кандидата. А Барак Обама выделяется среди всех. Он обещает перемены и явно символизирует их как первый афроамериканец с реальными шансами попасть в Белый дом. Это, вне сомнения, заметно удручает Хиллари Клинтон, которая вложила большие деньги в рекламную кампанию в Нью-Гэмпшире, штате, который еще в 92-м году принес убедительную предвыборную победу ее мужу Биллу. Понятно, почему перед праймерис Хиллари усилила критику Обамы, утверждая, что он отстаивает перемены в стране только на словах. Она, например, отмечает, что Обама хоть и возражал против начала иракской кампании, но позже голосовал за ее финансирование. Главным соперником Барака Обамы со стороны республиканцев в Нью-Гэмпшире выступает сенатор Джон Маккейн, который одержал здесь победу на праймерис 2000 года. Маккейн, о возможном сходе которого с дистанции говорили еще несколько месяцев назад, имеет в Нью-Гэмпшире рейтинг в 31% и рассчитывает, что на этот раз победа все же приведет его в Белый дом. Его ближайший конкурент – бывший губернатор Массачусетса, республиканец Митт Ромни, у которого 26% рейтинг. Вдвое меньше у бывшего губернатора Арканзаса Майка Хакаби, хотя на недавних кокусах в Айове он набрал наибольшее число голосов среди республиканцев.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в США Алан Давыдов. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Мордовии по традиции новогодние рождественские праздники всегда были временем проведения различных благотворительных акций. В первую очередь для помощи детям. Детям, инвалидам, сиротам и всем тем, кто находится в сложной жизненной ситуации. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Саранске Игорь Телин.
Первыми благотворительные акции для детей организовали артисты мордовских театров. На новогодние утренники были приглашены ребята из многодетных и малоимущих семей. Шестьсот ребят из малоимущих семей участвовали в этом году в новогоднем утреннике в Русском драматическом театре.
Радостью ребенка, тем более мы в садик не ходим, для нас вот такие вот представления – единственная возможность пообщаться с людьми и с детьми.
Артисты театра вместе со студентами факультета национальной культуры Мордовского госуниверситета работали совершенно бесплатно, подключившись к благотворительной акции, организованной Министерством социальной защиты населения.
Дети, как никто, всегда чувствуют, фальшиво это или по-настоящему. Если взрослых еще можно где-то обмануть, то дети очень чутко все это чувствуют. И хотелось бы показать действительно настоящие чудеса для них, потому что ничто так, наверное, не запоминается в детстве, как именно сказка.
Дети, скажем прямо, обделены, наверное, немножко праздниками. Им не достает каких-то чудес в жизни. Вот так вот пусть сегодня они порадуются.
Этим деткам, да любому ребенку прежде всего здоровье, конечно. а найти себя по жизни, удачи, счастья, потому что...
Никогда не отчаиваться.
Да, все будет хорошо. У всех, у каждого, с Новым годом, с новым счастьем.
Еще одна категория детей с ограниченными возможностями. В Мордовии 3500 детей-инвалидов. Эти ребята лишены возможности участвовать в новогодних утренниках. Их на дому поздравили Дед Мороз и Снегурочка, разыгрывали мини-спектакли, дарили подарки, сладости и игрушки. Но были подарки и другого рода. Такой, например, какой получила 6-летняя Юлия Леутина. За свою недолгую жизнь она не сделала пока ни одного шага. Девочка родилась с врожденным пороком развития. На второй день жизни она была прооперирована, однако операция прошла не совсем удачно. У девочки развился паралич ног. Успешное лечение возможно. Требуемая сумма – почти 700 тысяч рублей. Семья Леутиных, Юля, ее мама и двое братьев. Отец девочки умер 2 года назад. Мама, Наталья, не может выйти на работу, так как нужен постоянный уход за дочкой. Денег на лечение девочки сами заработать не могут. Общий доход семьи – 3430 рублей на четверых. Но благодаря помощи других посторонних людей удалось собрать половину требуемой на лечение суммы. Накануне Нового года Юле в Институте медицинских технологий в Москве сделали операцию, и ее мама говорит, что это лучший новогодний подарок, который можно было бы себе представить.
Сразу после операции, ну, примерно через час после этого, как Юлю перевели в палату, она говорит: «Мама, зачем ты трогаешь мои ноги? У нас никогда за 6 лет этого не было». Я говорю: «Юль, а ты разве чувствуешь, что я трогаю твои пальчики?» Я уже как-то вот так вот сижу и перебираю ее пальчики на ножках. Она говорит: «Да, ты вот сейчас вот эту ногу мою трогаешь».
Проведение сложной операции стало возможным благодаря помощи жителей Саранска. Узнав о беде, люди помогают семье Леутиных. Они не называют имен, а просто приносят деньги.
Я благодарна всем. Вот я низко кланяюсь вам, люди, и благодарю вас за свою дочку, за то, что вот хотя бы вот первые предпосылки к ее выздоровлению.
Юле предстоит пройти еще курс лечения, также дорогостоящий. Но ее мама надеется, все будет хорошо, и на следующий Новый год девочка сможет танцевать. Еще одна категория детей – сироты и оставшиеся без попечения родителей. В приюте «Малютка» живут дети-отказники, то есть те, от кого еще в роддоме отказались их родители. Поздравить малышей в эти праздники приехали представители одной из промышленных фирм Саранска. Привезли с собой подарки.
Специально закупили по списку необходимые подарки как для мальчиков, так и для девочек. Лично сами упаковывали каждый пакетик каждому ребенку.
Акция такая первый раз. Вот, я думаю, теперь уже не последний, потому что на самом деле это очень приятно делать подарки детям.
Было очень трогательно, то есть все-таки первый раз такая акция у нас проходит. То есть я понял, что такое счастье.
Детский ответ – мини-концерт для гостей. Ребята были счастливы, что им было кому петь песни и читать стихи.
Посмотри, как светло, они коньками светятся. Наша елочка коса, дед Валерий встретится.
Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Еще раз хочу напомнить слушателям, что в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Сегодня вы услышите ее «Американский час». В числе главных тем – архаические ритуалы американской демократии. Репортаж Владимира Абаринова. Кинообозрение с Андреем Загданским. Безупречный мюзикл на экране «Суини Тодд». И «Перфекционизм или лучший враг хорошего» – интервью с психологом Гордоном Флетом. Сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Табасаранском районе Дагестана в ходе спецоперации убиты 2 боевика. Ранение получил сотрудник милиции. В Самаре прошел митинг против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и за честные выборы президента России. Акцию, в которой участвовали около 200 человек, организовали местное отделение КПРФ и правозащитники. В Грузии оппозиция потребовала отставки председателя Центральной избирательной комиссии Ливана Тархнишвили. Оппозиционеры обвинили его в подтасовке результатов президентских выборов, согласно которым Михаил Саакашвили, баллотирующийся на второй срок, побеждает уже в первом туре. 5 крупных международных вещательных компаний осудили растущую в мире угрозу свободе прессы. Как заявило руководство BBC, немецкой волны, французского международного радио, Всемирного радио Нидерландов и Голоса Америки, во многих странах, на которые они вещают, деятельность СМИ все больше ограничивается, а журналисты подвергаются нападениям. В американском штате Нью-Гэмпшир сегодня проходят первичные выборы. Активисты Демократической и Республиканской партии выбирают, кто будет представлять их партии на президентских выборах этой осени. Церемония вручения одной из крупнейших американских кинопремий «Золотой глобус» отменена из-за забастовки сценаристов. Победители премии будут объявлены на пресс-конференции 13 января. Президент Франции Николя Саркози заявил о серьезности своих отношений с бывшей фотомоделью Карлой Бруни. Вместе с тем, отвечая на пресс-конференции на вопрос, собираются ли они пожениться, как о том сообщила газета «Журналь Дю Диманш», Саркози сказал, что не дело газеты назначать дату свадьбы. По Израилю из Ливана минувшей ночью была выпущена ракета. О пострадавших не сообщается. Ракета взорвалась у города Шломи на севере Израиля. Пока никто не взял на себя ответственность за происшедшее. Бывший полевой командир талибов, перешедший на сторону властей Афганистана, возглавил один из районов на юге страны. Как сказано в официальном сообщении, назначение Муллы Абдуллы Салама главой города Мусакала полностью соответствует политике правительства. На Шри-Ланке убит член кабинета министров. Его машина была взорвана к северу от столицы страны Коломбо. Министр умер в больнице. Власти считают, что за взрывом стоят тамильские сепаратисты. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И на очереди у нас панорама новостей культуры. Сегодня с новостями культуры вас познакомит Петр Вайль.
Восьмилетняя украинка Ольга Куриленко станет новой девушкой Бонда в очередном фильме о приключениях агента 007. Об этом сообщила киностудия Columbia Pictures. До последнего момента главной фавориткой на эту роль считалась Джемма Артертон. Ольга Куриленко родилась в Бердянске, в украинском городе в Запорожской области на берегу Азовского моря. После окончания школы уехала за границу, подписав контракт с французским модельным агентством. С 2005 года снимается в кино. Живет в Париже. Вторым браком замужем за американцем латиноамериканского происхождения. Присуждение кинопремии «Золотой глобус», назначенное на 13 января, пройдет в виде скромной пресс-конференции, а не торжественной церемонии, как обычно. Это вызвано двумя причинами. Пикетами бастующих голливудских сценаристов, которые заявили, что не пропустят никого из звезд на церемонию, а также нежеланием самих звезд, номинированных на премии, принять участие в мероприятии. Накануне гильдия киноактеров объявила о своей солидарности с бастующей гильдией сценаристов и призвала актеров бойкотировать церемонию. Забастовка голливудских сценаристов, которые требуют изменить порядок отчисления доходов от выпуска фильмов на новейших носителях, продолжается более двух месяцев. Премии «Золотой глобус» присуждаются Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных в Голливуде, и традиционно считаются генеральной репетицией перед вручением премии «Оскара». В нынешнем году среди номинантов на «Золотой глобус» представлены такие знаменитости, как Кейт Бланшетт, Дэниел Дэй-Льюис, Джонни Депп, Анджелина Джоли, Джордж Клуни, Кира Найтли, Том Хэнкс и другие. 64-летний англичанин Джеффри Тейт сменит на посту главного дирижера Гамбургского симфонического оркестра 50-летнего петербуржца Андрея Борейко, чей контракт истекает в конце нынешнего сезона. В настоящее время Тейт является музыкальным руководителем Неаполитанского оперного театра «Сан-Карло». В польском городе Миланове, неподалеку от Варшавы, в возрасте 65 лет, от рака легких скончался кинооператор Эдвард Квашинский, снявший 70 фильмов, в частности, картины Анджея Вайды «Человек из мрамора» и «Человек из железа», который был удостоен золотой пальмовой ветви на Каннском кинофестивале 1981 года. Среди работ Квашинского фильмы Кшиштофа Кислевского «Три цвета белый» и Ларса фон Трира «Европа».
С новостями культуры вас познакомил Петр Вайль.
Что значит быть россиянином?
Где родился, там уже с корнями ушел и по-другому не мыслишь. Это защита моя, мой дом.
Понятие «россиянин», введенное Борисом Николаевичем Ельциным, не совсем точно. Мы живем в многонациональной, многоконфессиональной стране. Мне кажется, человек должен ощущать себя не русским, не монголом, должен ощущать себя гражданином страны.
Но я, когда приезжаю в любой российский город, я себя чувствую там, как у себя дома.
Я, живя вот тут, конечно, ощущаю себя самарцем, а следовательно, россиянином.
Ну, в условиях жизни не позволяют себя чувствовать россиянином просто.
Я настоящий россиянин. Не российский, а советский россиянин. Нам очень нравилось то время.
А, наверное, от обстановки зависит. Ходила в паспортный стол, чтобы поставить на свидетельство ребенка печать, что она является гражданкой России. Отстояли бешеные очереди. Тут вот уже не считаешь себя россиянином.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Петербурге в Этнографическом музее проходит фестиваль под названием «Шестое петербургское собрание вертепных театров», на которое собрались 24 театральных коллектива со всей России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
В Петербургском этнографическом музее с 7 по 12 января проходят спектакли на библейские темы, воссоздающие рождественский праздник с гаданиями, ряжеными и вертепными театрами. В России первые вертепные театры появились в середине 17 века, и постепенно вертепное представление стало одним из самых любимых святочных народных развлечений, а в городах сложились целые династии вертепщиков. Вертеп – это ящик, разделенный на два этажа, в котором размещался кукольный театр. На верхнем этаже вертепа разыгрывались представления на библейские сюжеты, а на нижнем – на житейские. Первые вертепные театры появились в Западной Европе, где в эпоху Средневековья существовало обычай в канун Рождества устанавливать в церкви вертеп с фигурками Богоматери, младенца и пастухов. Постепенно этот обычай перерос в кукольные спектакли на основе евангельских сюжетов, говорит куратор фестиваля, старший научный сотрудник Российского этнографического музея Василий Пушкарев.
Вертепный театр – это всего лишь термины, которые вот появились вот в результате практики. Коробка, в которой играют куклами, она имеет в народе название «батлейка» или «батлеем», «бифлеем».
На фестивале есть и спектакли с большими куклами, предназначенными для игры на площадях и в больших храмах, как, например, спектакль Гатчинского театра «Ковчег», а есть и настоящие вертепы – «батлейки».
Вот это батлейка. Вообще батлейка построена в конструкции шопки. Шопка – это польский театр, в котором на разных уровнях изображается вот это библейское действие. По сути дела, это, ну, если можно так сказать, конструкция мира. Это вот высший мир, да, где вот родился Иисус, ангелы, все это здесь вот святое семейство. Вот это мир человека, он и решается в другом цвете, видите, он ниже находится. В некоторых шопках или батлейках существовал еще третий этаж вот здесь, где показывали ад, куда проваливается нечестивец. Это реконструкция этнографического описания смоленского батлейки, которая была найдена, и подлинный экземпляр хранится в Москве в музее Бахрушина. А по этнографическому описанию мы это сделали.
В этой батлейке ада нет. Вместо него красный люк, откуда выскакивает черт, чтобы унести Ирода. Василий Пушкарев говорит, что 6-летний опыт проведения рождественских фестивалей показывает их успех и несомненную пользу. Родители, приходящие сюда с детьми, потом сами начинают создавать у себя дома ящики-вертепы, разыгрывать домашние спектакли. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн», посвященная постпраздничной теме. У микрофона Кирилл Кобрин.
Улицы западных городов представляют сейчас собой кладбище. Мусорные баки и их окрестности завалены растрепанными, потерявшими праздничный вид, в прямом смысле этого слова, использованными елками. Зрелище грустное, праздник кончился. Впрочем, в России разжалованные символы Рождества и Нового года появятся на улицах еще только через неделю-две. История с ненужными елками не только символ конечности всех наших радостей. Скажем, на более прагматическом, экологическом уровне это действительно большая проблема. Этой проблеме посвящена очередная запись в блоге экологического обозревателя британской газеты «Гардиан» Джессики Элдред. Ее текст называется «Переработай свою рождественскую елку».
Она оставлена у обочины дороги, засунута в мусорный бак, мигающие огоньки и блестящая мишура – все в прошлом. Знакомая картина, повторяющаяся каждый год. Но в нашу эпоху экономии и переработки такого быть уже не должно.
Джессика Элдред – настоящая экологическая воительница, поучает и довольно убедительно.
Я на самом деле считаю, что люди должны отдавать рождественские елки для переработки. Точно так же, как и оберточную бумагу, пустые бутылки и жестяные банки из-под напитков. Однако цифры таковы. Из 6 миллионов рождественских елок, которые своим праздничным светом оживляли дома и офисы в Британии, только десятая часть потом направляется для компостирования отходов или идет на деревянную стружку. Остальные 90% попадают на мусорные свалки, и таким образом теряется возможность создавать биомассу, которой можно было бы удобрять истощенную почву. В одном только Лондоне выбрасывают почти миллион рождественских елок.
Что же делать? Экологический обозреватель «Гардиан» утверждает, что выход есть. И, конечно же, он найден на местном, районном уровне.
Совет моего района предлагает воспользоваться услугами службы переработки рождественских елок. А группа местных жителей организовала специальное место, куда каждый год можно приносить елки. Это место находится в соседнем парке. Всего 5 минут ходьбы от дома. Так почему же многие до сих пор просто выбрасывают елки? Что это, лень? Или люди считают, что, выбросив нечто за дверь, они перекладывают проблему на чьи-то плечи?
Ответить на эти вопросы трудно. Так уж устроена человеческая натура, что вещи, которые не кажутся особенно актуальными, не вызывают у людей особого энтузиазма. Между тем, британские муниципалитеты уже не считают эту проблему абстрактной и даже предпринимают соответствующие конкретные меры. Джессика Элдред пишет.
По всему Соединенному Королевству многие муниципальные советы создают места сбора ненужных елок, советуют жителям, куда их нести. Некоторые перерабатывающие центры и садовые хозяйства предлагают бесплатно забирать эти деревья прямо из домов.
Это, так сказать, британский почин. А как дело обстоит в России? Своим личным опытом делятся мои коллеги по Радио Свобода. Говорит Аркадий Пильдис.
Вообще, конечно, эта традиция, она с детства, она от песенки про елочку. И всегда это воспринималось как естественный цикл жизни елки, что вот ее сначала надо вырастить, потом срубить, нарядить, встретить вместе с ней праздник. И на самом деле с детства неотъемлемой частью для меня январского пейзажа являются вот эти вот остовы елок без иголок на улицах. Я никогда не понимал, куда они потом деваются, потому что они ни в какие мусорные баки, конечно, не влезают. Но куда-то же они к весне пропадали. Кто-то их утилизировал, и никогда не приходилось об этом задумываться. Единственная проблема вечная с елкой – это как бы ее так вынести из дома, чтобы иголки не оказались бы везде-везде. И вот это истинная проблема утилизации, а вовсе не уличная.
Похожий опыт у другого моего коллеги, живущего в Праге, Антона Ширяева.
Поскольку у нас всегда была в семье елка, я особо не представляю себе Новый год без живой елки. А то, что потом ее выбрасывают, конечно, это определенное, ну, во-первых, просто физическое неудобство, то есть ее всю сыпучую, растрепанную нужно каким-то образом вынести из подъезда, и потом надо куда-то пристроить, чтобы ее увезли. То есть что с ней делать, по большому счету, после Нового года непонятно. Хорошо бы, чтобы муниципалитет каким-то образом позаботился о том, чтобы это все вывозилось целенаправленно. Может быть, какие-то места для сбора елок должны быть, потому что тот ужас, который валяется около мусорных пачков, он, конечно, неприятен для глаза. Я считаю, что это все-таки забота города, чем частная.
Сага о ненужных рождественских и новогодних елках. Праздники подходят к концу. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Самаре прошел митинг против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и за честные выборы президента России. В Грузии оппозиция потребовала отставки председателя Центральной избирательной комиссии. Оппозиционеры обвинили его в подтасовке результатов президентских выборов, на которых, судя по всему, побеждает Михаил Саакашвили уже в первом туре. 5 крупных международных вещательных компаний осудили растущую в мире угрозу свободе прессы. Как заявило руководство BBC, немецкой волны, французского международного радио, Всемирного радио Нидерландов и Голоса Америки, во многих странах, на которые они вещают, деятельность СМИ все более ограничивают, а журналисты подвергаются нападениям. В американском штате Нью-Гэмпшир сегодня проходят первичные выборы. Активисты Демократической и Республиканской партии выбирают, кто будет представлять их партии на президентских выборах этой осенью. Церемония вручения одной из крупнейших американских кинопремий «Золотой глобус» отменена из-за забастовки сценаристов. Победители премии будут объявлены на пресс-конференции 13 января.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью – Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы», как всегда, продолжит в это время экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Эксперты швейцарской бизнес-школы AMD, одной из ведущих в Европе, весной 2007 года представили очередной рейтинг крупнейших экономик мира по уровню их конкурентоспособности. Он составляется с 1989 года на основе сравнения стран более чем по 300 критериям, характеризующим их возможности и привлекательность для создания и ведения бизнеса. 14-й раз подряд его возглавляют Соединенные Штаты. Далее в первой десятке Сингапур, Гонконг, Люксембург и Дания, за которыми следуют Швейцария, Исландия, Нидерланды, Швеция и Канада. Германия на 16-м месте, следом за Китаем. Великобритания на 20-м, Япония на 24-м, Франция на 28-м. Россия получила 43-е место среди 55 стран между Италией и Румынией. Три российские государственные компании «Сбербанк», «Роснефть» и «Газпром» в 2007 году вошли в список 100 самых уважаемых и авторитетных компаний мира, заняв в нем, соответственно, 98-ю, 99-ю и 100-ю позиции. Этот рейтинг ежегодно составляет американский деловой журнал «Barron's» на основе опроса руководителей крупнейших компаний и ведущих представителей делового мира. Лидером по доверию и авторитету среди крупного бизнеса в 2007 году стал инвестиционный фонд, возглавляемый американским финансистом Уорреном Баффетом. На втором и третьем местах американская компания Johnson & Johnson и японская Toyota. В России в первом квартале 2008 года, как ожидается, впервые пройдут биржевые торги нефтепродуктами. Они будут проводиться на бирже Санкт-Петербург, которая ранее была выбрана для размещения государственных заказов на их поставку по итогам конкурса. Вместе с тем объем таких торгов заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов пока оценить затрудняется.
Не буду делать прогнозов, скажу только, что по нашим оценкам объем государственного заказа – это потребление моторного топлива Минобороны, МЧС, субсидируемых потребителей сельского хозяйства, муниципальных предприятий жилищно-коммунального сектора составляет порядка 25-30% всего потребления моторного топлива в Российской Федерации, что дает нам основание рассчитывать на существенный объем торгов.
Биржевая торговля нефтепродуктами, как рассчитывает правительство, приведет к усилению конкуренции на рынке и, как следствие, к стабилизации цен на них. Иное мнение у вице-президента Российского топливного союза Евгения Аркуши.
С точки зрения снижения цен, мне кажется, биржа особой роли не сыграет, поскольку эти биржи существуют и в развитых странах, а цены там идут вверх на нефтепродукты вслед за изменением цены на нефть на мировом рынке. То же самое, видимо, будет и у нас. А цены, ну, они действительно меняются достаточно дружно, потому что для этого происходят какие-то определенные явления на рынке. На самом деле это просто рыночные условия диктуют свои правила изменения цен.
Нефтяная компания «Лукойл», вторая по величине в России, намерена инвестировать около 7 миллиардов долларов в проекты, связанные с переходом на выпуск топлива стандарта Евро-4, сообщил первый вице-президент компании Владимир Некрасов. Эти средства, в частности, будут потрачены на завершение модернизации оборудования на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Нижнем Новгороде, а также на строительство таких же производств на заводах в Перми и Волгограде. По планам, НПЗ компании в Нижнем Новгороде перейдет на стандарт Евро-4 к 2010 году. Как считает президент «Лукойла» Вагит Аликперов, и другим российским нефтяным компаниям следует наращивать инвестиции в нефтепереработку.
90-е годы, когда период, когда инвестиции на территории Российской Федерации не шли, производство простаивали, потому что экономика была сложная, энергоемкость наших нефтехимических производств огромная, и поэтому сегодня они требуют все модернизации. То есть сегодня инвестиции в нефтехимическое производство в основном идут на модернизацию производства и на создание новых производств, потому что наши технологии, они уже бесконечно отстали.
В России начнет действовать фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Его объем составит 240 миллиардов рублей или по текущему обменному курсу более 9,5 миллиардов долларов. Из них 95 миллиардов рублей государство намерено потратить на переселение граждан из аварийного жилья, а 145 миллиардов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Предполагается, что создаваемый фонд будет действовать до 1 января 2012 года. Министерство сельского хозяйства России намерено в ближайшие 4-5 лет восстановить аграрный сектор страны до уровня докризисного 1990 года, считающегося эталонным, заявил руководитель министерства Алексей Гордеев. Сейчас потенциал отрасли, по его словам, уже восстановлен на 80%. Вместе с тем, по словам заместителя министра Александра Петрикова, доля национальных сельхозпроизводителей на продовольственном рынке страны по-прежнему остается незначительной.
Нельзя забывать, что Россия обладает 9% мировой пашней, и у нас всего 2% мирового населения. И при правильной постановке аграрного бизнеса мы можем кормить не только себя, но и другие страны. К сожалению, сейчас все наоборот. Сейчас объем импорта по отношению к стоимости внутреннего производства составляет 33%. Это недопустимо много.
Курс доллара на выходные праздники 24 рубля 55 копеек. На копейку выше, чем последний рабочий день минувшего года. Евро сегодня стоит 35 рублей 93 копейки. По сравнению с концом декабря он подешевел на 1 копейку.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. На севере Испании, в маленькой исторической провинции Палентия, есть поселок под названием Антигуидад, что означает «старина». С этим поселком связаны множество легенд и загадочных явлений, которые в течение веков будоражат горячее воображение испанцев. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Само расположение этого поселка необычно для Испании. В довольно густонаселенной местности ближайшее жилье находится от него на расстоянии 10 километров, не ближе. Правда, некогда всего в 5 километрах от Антигуидад была деревня, называвшаяся Вилелья. Но ее население загадочно исчезло еще в 16 столетии, и от всей деревни до наших дней сохранилась лишь часовня. Свое название поселок Антигуидад, в котором сегодня живет 380 жителей, получил в конце IX века, когда рыцари испанского короля Альфонсо III отвоевали его у мавров, владевших этой местностью более 100 лет. Селение показалось христианским воинам очень древним, и они дали ему соответствующее название. Как свидетельствуют исторические хроники, люди здесь жили действительно с незапамятных времен. Сначала древние иберы и кельты, потом римляне. Их захоронения найдены в окрестностях поселка. Вестготы, арабы и, наконец, испанцы-кастильцы. И всегда с этим местом были связаны сотни легенд и народных сказаний. В нашу эпоху скепсиса и просвещения их сменили описание паранормальных явлений, наблюдаемых как в самом поселке, так и поблизости, рассказывает мадридская журналистка Кармен Алонсо. Это произошло 31 июля. Мы подъехали к часовне Вильельи примерно в час ночи. Стояла очень тихая, теплая ночь. В округе никого не было. Я поднялась первой по холму к часовне и услышала голоса. Разговаривали несколько человек, был слышен женский смех. Я подумала, что в часовне кто-то есть. Когда подошли мои друзья, мы обыскали все вокруг, но никого не нашли. Голоса и даже пение в заброшенной часовне в Вилелье и в часовне Богоматери Гарон, что стоит уже в самом поселке Старина, слышны постоянно. Об этом знают все жители поселка. Некоторые пытаются объяснить их наличием грунтовых вод, чье журчание напоминает человеческую речь. Другие говорят, что под всей здешней местностью имеются лабиринты подземных галерей и залов, в которых обитают представители некоего тайного племени. Местные жители утверждают, что не раз попадали в пещеры, в которых были изображены животные и сделаны какие-то надписи на неизвестном языке. И это еще не все. Буквально несколько дней назад в поселке побывала съемочная группа 4-го канала испанского телевидения, работавшая над программой о паранормальных явлениях. То, что увидели и засняли телеоператоры, превзошло все ожидания, рассказывает один из них Хуан Гарсия.
Первая
ночь, которую мы провели в Антигуэдад, была довольно бурной. Мы прибыли туда впервые, и у каждого из четырех членов съемочной группы остались воспоминания, от которых нам еще долго не избавиться. Для начала над крышей дома, в котором мы остановились, появился и завис светящийся шар размером в футбольный мяч. Мы раскрыли рты от удивления, а шар вдруг улетел с огромной скоростью. Исследователи паранормальных явлений заявляют, что их приборы улавливают наличие в поселке Антигуэдад некой энергетической концентрации. А местные врачи отмечают, что здесь быстро и эффективно лечатся заболевания иммунной системы, стрессы и нервные расстройства. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который ведет Андрей Шара. И сейчас он уже присоединился ко мне в студии, чтобы, как всегда, самому рассказать о программе. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. По-прежнему основные темы международные. В России продолжаются рождественские каникулы. И только одна из тем, а именно тема об открытии официальном годе семьи, украсит сегодня программу. В остальном поговорим о международных проблемах. В штате Нью-Гэмпшир начались первичные выборы кандидатов в президенты США от демократической и республиканских партий. Николя Саркози рассказал сегодня журналистам о планах реформ, о месте Франции в мире, о Владимире Путине, о своей личной жизни. А в Грузии завершается подсчет голосов на досрочных выборах президента и продолжается противостояние разных политических сил. Вот репортажи из этих трех городов в эфире «Радио Свобода», а также комментарии, мнения экспертов по всем важным международным проблемам. Таковы главные темы выпуска. Жду всех у своих радиоприемников в 20:08.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» повтор одного из лучших выпусков ток-шоу «Время гостей», которое провела в прошлом году моя коллега Анна Качкаева. Тогда гостем московской студии «Радио Свобода» был экономист, профессор, специалист в области институциональной экономики, общественный деятель, президент Института национального проекта и член Совета при президенте России по содействию развитию Институтов гражданского общества и прав человека Александр Аузан. А три последних часа программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Вместе со мной работал продюсер Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Жители Нью-Гэмпшира гордятся тем, что с них начинается официальная процедура выдвижения кандидатов.
Мы хотели бы поздравить народ Грузии с выборами, которые были проведены в основном соответствии.
Огонь нашел темени Калинина, вспыхнул на глубине свыше 700 метров.
Валдис Адамкус заявил, мы не собираемся отказываться от требований признать факт советской оккупации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».